программе «Прессинг» наш экономический эксперт Роберт Воскиричан обещал слушателям продолжить разговор о Национальной баскетбольной ассоциации и об экспансии этой лиги в Европу. Вам слово, профессор.
Выполняем обещание. Мы, кстати говоря, немножко зацепили эту тему, ну, как бы вскользь, по касательной в прошлый раз. В частности, мы сказали о том, что НБА привезла не только клубы, но и привезла, скажем, в Россию, выходцев из России, Королёва в частности, для того, чтобы еще больше поднять градус интереса и к этим матчам. Это больше шоу, нежели спортивные соревнования. Хотя элемент, конечно, присутствует. Спортивные очки, чемпионы выявляются и так далее. Но все-таки с большим креном в сторону шоу.
На Францию приехал Паркер, кстати.
Совершенно верно. Мы об этом просто не сказали, ибо мы говорили о туре в рамках России. Хотя тур-то был европейский. Вот, совершенно точно, Тони Паркер, его привезли, и он, в общем-то, произвел там фурор очередной раз. Мы упустили очень важный момент, хотя он, может быть, какой-то мелкий штришок, но, тем не менее, достаточно интересный нюанс заключается в том, что уже 5 лет НБА держит офис в Европе, а именно в Париже. Учитывая, что НБА – это бизнес, и расточительства не были замечены боссы НБА, хотя, конечно, это очень богатая лига, и очень богатые люди ее возглавляют. Тем не менее, просто так деньги тратить, мы, конечно, понимаем, они не стали бы. Этот офис – отправная точка, база, что ли, плацдарм, если угодно, с которого они уже в течение 5 лет, я подчеркиваю, с 2001 года присматриваются к тем процессам, которые имеют место в баскетбольной Европе. Теперь немного цифр, ибо речь, конечно, идет об экономической экспансии. Никаких таких империалистических планов ни у кого нет, и, собственно говоря, это никому не нужно. Все хотят заработать деньги. Мы можем просто сравнить некоторые показатели, наиболее ключевые, что ли, показатели баскетбольные, баскетбольно-экономические. По НБА и в среднем в Европе. Вот, допустим, посещаемость игр за год, то есть совокупное количество зрителей, посетивших все матчи. В Европе 1 400 000 зрителей. А в НБА 21 600 000.
Роберт, имеется в виду в Европе Евролига?
Да-да, именно Евролига, потому что по всем чемпионатам считать очень сложно, и это не является показателем, ибо интерес у НБА есть к Евролиге. Значит, сколько получается за телетрансляции? Евролига 19 миллионов долларов, НБА 766 миллионов долларов. Ну и по зарплатам мы в прошлый раз коснулись, 20 миллионов, а Шакил О'Нил, знаменитый, отказался от зарплаты в 31 миллион в год в пользу зарплаты 20 миллионов, но рассрочил на 5 лет, то есть в длинную он еще выиграл там и так далее. А максимальная зарплата ведущих игроков в пределах 4 миллионов в Евролиге, долларов в год. Соответственно, имея на руках эти цифры, что мы можем сказать? Да, экспансия будет, и если выражаться языком экономики и выбирать между слиянием и поглощением, то, конечно, здесь будет иметь место поглощение, потому что в каком слиянии? Слияние – это хотя бы, если не равные партнеры, то, по крайней мере, сопоставимые по масштабам бизнеса, по экономической сети. Здесь сопоставление просто…
Неуместно,
оно есть, но оно неуместно, да. Сравнивать невозможно. Поэтому первый пункт. Совершенно очевидно, что экспансия будет. И второй пункт. Совершенно очевидно, что эта экспансия будет в форме поглощения. Естественно, со стороны НБА, более слабого конкурента Евролиги. Что может быть в этом случае? Первое, что может случиться, и это совершенно очевидно. Один из основных источников дохода, если не самый главный, дохода телетрансляции. Сбудется мечта Сергея Кущенко, о которой мы говорили в прошлый раз, но она сбудется в совершенно ином формате, не как сейчас, типа мы сами по себе, разные лиги, разные чемпионаты, но раз вы приехали, давайте делиться выручкой от продажи прав на телетрансляции. Нет, конечно. Если это будет единая лига, а эта лига, очевидно, будет существовать в следующем формате. Приезжать будут, скажем так, на гастроли, но уже не показательные выставочные матчи, а уже за очки, голы, секунды, что называется. То есть спортивные соревнования будут. Американский клуб в Европу проведет 4, 5, 6, 10 матчей. Ну, это вопрос как бы открытый для дискуссии, надо смотреть по соревновательному формату. Потом другой клуб. В перерывах между этими, скажем, российский или литовский, или, я не знаю, французский, итальянский, испанский клуб летит в Соединенные Штаты и там проводит примерно такое же количество матчей на восточном побережье, в штатах, скажем, Среднего Запада и скажем, еще где-нибудь на западном побережье, в Калифорнии и так далее. То есть 5-6-7 матчей. Естественно, интерес растет в этой ситуации, соответственно, получается так называемый эффект синергии или синергетический эффект, экономисты знают, о чем я говорю. Прибыль, то есть, вернее, выручка от продажи прав на телетрансляции резко возрастет, и тогда уже у НБА появляется стимул и смысл делиться этой выручкой. А теперь смотрите, если вся Евролига получила 19 миллионов за 2005 год, то если, допустим, с барского плеча НБА и перепадет...
Там, хотя бы 10%.
Хотя бы 10% от того, что сейчас НБА получает, то они просто озолотятся. Понимаете, в чем дело?
Да.
И, соответственно, появятся деньги у клубов. Скажем, есть, конечно, примеры и без НБА. Вот, в частности, довольно такой средненький по всем показателям клуб, как парижский Расинг. Вот американцы его выкупили, заплатили за него $60,000. Еще 2 300 000 долларов долг имел этот клуб, заплатили эти долги. И пытаюсь, сейчас уже они вышли вроде бы в ноль. По крайней мере, американский новый владелец и президент клуба Рид Салливан утверждает, что со следующего года клуб будет получать прибыль. То есть даже в условиях отсутствия вот этих вот цифр, о которых мы только что говорили, это возможно. Если внести некие американские бизнес-технологии, бизнес-технологии, связанные с баскетбольным бизнесом. Вот я что имею в виду. Ибо, ну, понятно, что американцы поднаторели не только в баскетболе, как в игре. Это совершенно очевидно, что это баскетбольная держава номер один по любым показателям. Тут вопросов никаких.
Но нет. И в баскетбольном бизнесе, конечно.
Но да. И в баскетбольном они знают, как из этого выкачать деньги. Даже в Европе, даже в парижском Расинге, который имеет зал вместимостью 4800 мест, построенный почти 70 лет назад. Следующий этап, помимо того, что придут деньги, эти деньги уже как-то будут тратиться. В частности, они будут тратиться на инфраструктуру. Нужны залы. Какие залы? Минимум 15-17 тысяч посадочных мест. Если меньше, никакого баскетбольного или какого угодно другого бизнеса не будет. Многие клубы европейские уже имеют такие залы. Некоторые российские начинают себе уже думать, в частности... И не только в Москве. В частности, допустим, такой клуб, как «Локомотив Ростов», который, в общем-то, влачил довольно жалко с точки зрения финансового существования. Но после того, как «Железная дорога», я имею в виду российские «Железные дороги», федеральная компания, обратила на него внимание, ну, у них появились уже перспективы и построить хороший новый дворец спорта, дворец баскетбола, и набрать легионеров. То есть, к чему я все это веду? Подготовка идет с двух сторон. С одной стороны, идет подготовка американских менеджеров и владельцев баскетбольных клубов и акционеров НБА, баскетбольной ассоциации. С другой стороны, принимающая сторона, мы должны же тоже подготовиться. Конечно, можно, как в этом не очень приличном анекдоте, расслабиться, так сказать, и дальше вы сами знаете. Но лучше же все-таки как-то быть более готовым, по-другому как-то подготовиться. А как по-другому? Одно дело, когда тебе пришли, у тебя ничего нет, тебя с ложечки кормят. Естественно, у тебя и степень свободы, и прибыль будет соответствующая. Если же у тебя есть серьезный, скажем, вот уровень дворца баскетбола в Крылатском спортсооружении, если у тебя есть серьезные контракты с федеральными каналами телевизионными, то, соответственно, у тебя иные козыри на переговорах, то, конечно, тебя все равно проглотят. Понятно, что 19 миллионов за телетрансляцию, где 766, где 1 400 000 зрителей за год.
Где
на трибунах, а где 21 600 000. Ну, понятно, несопоставимо. Но, тем не менее, если у вас есть преданные болельщики с числом не менее 10-15 тысяч, соответствующий зал, есть приличный контракт с телевидением, есть хорошие на контракте и российские, и зарубежные звезды, соответственно, ты можешь уже как-то планировать свое будущее, а не просто ждать, когда придут большие дяди, все решат, и в итоге... На этом как бы твоя самостоятельная жизнь в баскетбольном бизнесе закончится, ибо ты будешь подчиняться правилам некой огромной, мощной, строгой корпорации. Я думаю, что перспектива это не такая уж дальняя. Я думаю, если они 5 лет это готовили почву, я имею в виду американцы, по моим оценкам, примерно 2-3 года надо для того, чтобы запустить этот проект «Маховик». Нашим же клубам, я имею в виду российские клубы, необходимо обратить внимание не только на подписание громких имен, не всегда, кстати говоря, дающих отдачу. А все-таки для тех клубов, у которых есть хорошие отношения со своими спонсорами, владельцами, как угодно назовите, это может быть не вполне бизнес для владельцев той же железной дороги, скажем, или Норильского никеля и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, это люди, которые вкладывают деньги в баскетбол и хотят, так сказать, на этом уровне как бы закрепиться и иметь отношения со своими контрагентами за океаном. Соответственно, правильнее было бы освободившиеся средства потратить на инфраструктуру. И тогда уже, будучи как бы вооруженным, в хорошем смысле этого слова, не в военном, это встретить инвесторов, которые обязательно придут и придут с большими деньгами.
Вот такова диспозиция в бизнес-процессах такого прекрасного вида спорта, как баскетбол, с точки зрения нашего экономического эксперта, профессора Роберта Воскиричана.
Размышления о цели.